Истинного апостола Павла чтение. Чадо Тимофей, слово это верно, и святого приятия достойно. Христос Иисус пришел в мир грешников спасти, из которых первый я. Но для того я и был помилован, чтобы Христос Иисус на мне первым показал все свое великодушие, в пример тем, кто будет веровать в Него для вечной жизни, Царю веков нетленному, невидимому единому Богу, честь и слава во веки веков.
Сыне Давидов, помилуй мя. Христос говорит ему о том, что хотел бы знать, какой именно милости он от него просит. Тот говорит, что буквально «Господи, да прозрю». И в ответ на явленную ему эту веру этого самого слепца, Христос совершает чудо. Человек обретает зрение. И при этом он сам об этом свидетельствует, и было сказано, вослед его идяши славил Бога. Попросту говоря, все вокруг сразу убеждаются в том, что не кто-то это видел, а сам человек говорил о том, что он был слеп, кормился подаянием, которое как слепцу давали, а теперь идет за Христом, все видит и прославляет за совершившееся чудо Господа. Обратите внимание, дорогие друзья, что когда евангелист описывает, как это было совершено Христом Спасителем, он говорит, что предыдущие то есть идущие перед Христом, а также окружавшие его люди, буквально прищахли ему, да умолчи. Иначе говоря, они пытались всеми возможными и доступными им средствами сделать так, чтобы этот человек замолчал. И, наверное, даже какие-то физические средства использовали для того, чтобы дать ему объяснить возможность, что, дескать, не надо тебе этого, не до тебя сейчас. Уважаемый человек идет, народ за ним следует, и ты тут где-то кричишь и портишь идиллическую картину. Входы великого пророка в великий град Иерихо. Но тот, тем не менее, вопреки всем воздействиям на него, всякого рода, все равно исповедовал, как мы видим, Господа сыном Давидовым, то есть Мессией, и попросил о милости к нему, и поэтому был исцелен. Это, дорогие мои, замечательный образец того, как исповедание веры в Господа Иисуса Христа очень часто встречается с противодействием окружающего нас общества. И даже тех людей, которые вроде бы близки к нам, живут рядом с нами, может быть, даже наши родственники, наши семейные, наши домашние люди. Но, тем не менее, очень часто случается так, что как только мы хотим исповедовать и устами, а главное, делами, исповедовать Господа Спасителя, тотчас возникает и противодействие на этот счет. Как и с этим самым слепцом. А он-то, по сути, именно Мессии Христа и провозглашает здесь сыне Давида. И для нас это замечательный пример того, как не стоит нам отступать в наших просьбах, в нашем молитвенном обращении к Господу, несмотря на то, что люди вокруг говорят, что ну зачем ты это делаешь, как и слепцу наверняка говорили. Это, кроме того, побуждает нас рассмотреть нынешнюю память, которую совершает Русская Православная Церковь. По памяти сегодня святых новомучеников и исповедников в нашей церкви. Они называются новомучениками, потому что отстоят на достаточно долгое время, долгий период таких мучеников, которые были в древней церкви. То есть тех, которые страдали прежде всего от языческой власти, языческих императоров прежде всего. И в основном это было в Римской империи, хотя не только, и в других странах, христиан гнали. Здесь же долгий период ничего подобного не было, и вдруг, и даже, я думаю, не то, что не было, а даже не могли себе люди представить, какие-нибудь 19 веке живущие, при том, что православная вера являлась господствующей религиозной традицией и даже государственной, что может случиться что-то такое, когда за исповедание Христа Спасителя, за верность Церкви, за исполнение его заповедей, государство будет преследовать человека. Но это не могло не прийти никому в голову. И это оказалось. Те люди, которые изучали закон Божий, там многие учились в семинарии, постоянно священниками, в храм ходили. Ну да, были разные движения в обществе, мы знаем, и литература 19 века нам об этом много говорит. Но чтобы до такого все преобразилось, конечно же, никто не мог себе просто представить. Но это случилось. Естественно, на самом деле было много отступлений. И мы имеем свидетельство, в том числе из атеистической пропаганды, когда показывали публике священников, снявших себя сам, говоривших о том, что они больше не верят в Бога, не верят во Христа. Да и те, кто были богоборцами, в большинстве своем были по факту своего крещения и по факту присоединения к церкви в свое время через участие в таинствах, в частности в таинствах Евхаристии, православными христианами. И они стали вдруг гонителями церкви. Совершенно неожиданно, но с другой стороны, явились не только отступники, но явились настоящие исповедники, явились настоящие новые мученики церкви, в новом периоде ее бытия. Эти новомученики, кроме того, что они в последнее время прославили Бога своим страданием, отличались еще и самим способом, которым они претерпевали мучения, точнее говоря, той средой, в которой они оказались. Почему древняя церковь так почитала мучеников? Потому что для древних христиан было вполне очевидно, что человек отдал ради Христа самое дорогое, что у него есть, свою жизнь. Ну что есть дороже у человека, чем его жизнь? Он отдал ее ради Христа. И поэтому, кстати говоря, в отличие от других видов святости, мученичество воспринималось как святость, ну вот прямо суеверие, своего рода здесь и сейчас явленное. Мученики прославлялись сразу же после факта своего страдания. Даже когда они после казни забирались, их останки уже по факту страдания считались святыми мощами. Мученичество было, иначе говоря, публичным. Более того, именно таковым была сама процедура римского права. Это делалось на виду народа для того, чтобы справедливость была явлена всем здесь и сейчас. И кроме того, наказания также совершались публично. Нигде никто тайно не казнил, как правило. Бывали, вернее, случаи, но это были как раз нарушения процедуры. А процедура требовала именно публичности, чтобы все видели. И сделаешь так же, будет и тебе то же самое. И мы очень часто в житиях мучеников древности видим этот факт, что мученики страдали именно публично. И публично, кстати говоря, это тоже очень любопытно, они получали поддержку. Но, например, некоторые послания апостола Павла написаны из заключения. О чем он пишет? Он пишет ровно о том, за что его преследуют. И никто особенно не пытается его за это еще как-то сильнее уничижить, унизить и наказать. Он пишет о том, что он быть настоящими христианами, хотя сам именно за то, что он христианин, находится в заточении. Его посещают другие христиане, и к ним не предъявляется претензий. Это считалось тоже вполне нормальной ситуацией в рамках действия римского права. Это все очень хорошо согласуется с публичным характером, как правило, смерти древних мучеников. И наоборот, даже римская церковь, которая была по преимуществу церковью мучеников, у нас остался памятник этим мученикам, полуразрушенный Колизей, где бесчетное количество мучеников, опять как же публично, на арене, как в цирке, приняли смерть за Христа Спасителя. И поэтому один из святых древней церкви, муж апостольский, то есть ученик апостола, Игнатий Антиохийский, говорит в своем послании, что это церковь, председательствующая в любви. Почему? Потому что, как мы знаем, это общая фраза святых отцов, она оказывала гостеприимство мученикам. Вот так было. А что касается 20 века, то там было все совершенно по-другому, как вы знаете. Однажды святейший патриарх сказал нам в узком достаточно кругу, а святейший патриарх, как вы знаете, человек, который очень благовейно относится к памяти новомучеников, исповедников, потому что одним из исповедников, хотя и не канонизированным, по крайней мере, пока, является его дед, священник Василий, который провел там не один год в заключении, и в том числе за то, что ему предъявляли участие в церковной организации, что он организовывал хор, что он помогал службу Божию совершать. И он как-то так эмоционально очень вдруг сказал нам: знаете, друзья, я понимаю, что ситуация, в которой оказались новомученики того времени, она была совершенно не похожа на то, к чему привыкла церковь до этого. До этого, как мы с вами уже только что рассмотрели вопрос, казнь была публична, а здесь все было наоборот. Человека бросали в тюрьму вместе с уголовниками. Ему сообщали о том, что он там мог достаточно долго пребывать. Ему сообщали о том, что церковь все отменена, государство уже не православное, православного царя давно нет, но это сам знает. Он сам знает, что церкви разрушаются, закрываются, что те люди, которые до этого ходили к нему в храм, были его прихожанами, теперь разрушают эту самую церковь, сбрасывают кресты и купола. Ему газету дают посмотреть. Смотрите, религия вообще в принципе покончила. И в условиях такого давления, более того, давления сокрытого, когда человек не имеет возможности ни приять гостеприимство, мученичество от своих единоверцев, когда он не знает, что происходит там, в обществе, когда ему постоянно сообщается о том, что да даже никто не узнает где. И, кстати говоря, так оно и есть. Многих мучеников мы просто не знаем даже, где они были, ну, где они были казнены, не знаю, где они были убиты, даже каким образом. То есть по документам что-то мы можем посмотреть, а что-то не можем. Ну, погиб идет в пересылке. Это совершенно другая, уникально другая ситуация. Здесь нельзя не согласиться со святейшим владыкой. Это действительно уникальный случай был в истории церкви. И поэтому мы здесь должны с вами, конечно, с одной стороны, почитать мучеников последнего времени. И у меня есть стойкое убеждение, что мы еще не до конца оценили всю величину и значение их подвига для русской церкви, и даже, я вообще сказал, для мирового православия. Их великий подвиг. Он в чем-то был гораздо более великим, чем подвиг мучеников древности, по объясненным выше, дорогие друзья, причинам. Ну и кроме того, опять же, возвращаясь, из чего начал, с чтения Евангелия, которое мы сегодня с вами слышим, общество вдруг, в силу вроде бы благовидных предлогов, оказывается не готовым слышать и воспринимать исповедание конкретным человеком веры в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И мы с вами периодически тоже оказываемся в этой ситуации. Милостью Божией Господь пока нас милует, у нас не доходит до таких обстоятельств, что мы с вами вынуждены выбирать заключение или даже смерть и между такими страданиями и верой во Христа. Но в принципе, с учетом того, например, что происходит в сопредельной стране, где верность канонической Украинской Православной Церкви вполне себе преследуема по закону, ничего в этой жизни нельзя исключать. Но таково наше христианское призвание – являть всегда верность Господу. Как бы ни говорить, замолчи. Наша задача все равно говорить: я христианин, я верую в Господа и Спасителя, я принадлежу Церкви, и именно в Церкви нахожу свою жизнь. Это, кстати говоря, тоже один из основных аргументов, который приводили апологеты древности в пользу истинности христианской веры. Они говорили: посмотрите на мучеников. Они не боятся смерти, ибо смерть побеждена Христом. Именно поэтому-то они так себя и ведут. Это было действительно серьезным аргументом, как мы знаем, зачастую обращавших христианскую веру даже самих мучителей, по крайней мере некоторых из них. Таких примеров мы много с вами знаем. И несмотря на то, что мы с вами люди несовершенны, несмотря на то, что мы с вами, конечно, далеки от нравственного идеала, призвание к верности Христу остается для нас тождественным, так же, как оно оставалось для древних христиан. Мы с вами должны помнить слова апостола Павла, которые сегодня мы с вами читали здесь и слышали из послания его к Тимофею, где он говорит абсолютно простую и понятную нам вещь, но нам всегда нужно держать ее в голове, что верно слово всякое принятие достойно, что Христос пришел в мир и умер за нас, грешников, от которых он себе говорит: я есть первый. И он это сделал для того, чтобы нам не показать свое долготерпение ради тех, которые будут веровать после меня. Апостол явно здесь дает нам аллюзию, некий намек, указание прикровенное на свою жизнь до того, как он стал христианином, как он обратился к Христу, когда он знал Церковь Божию. Но даже и тогда Христос не забыл этого человека, он никого не забывает. И нас с вами не забывает тоже, несмотря на наше совершенство. Но мы всегда должны помнить, что это верное слово и достойно принять, что Христос умер ради нас, и поэтому нам надлежит умирать вместе с Ним, умирать ежедневно в наших с вами претерпеваниях, в наших с вами скорбях и в наших с вами исповедании веры. И только тогда, еще раз скажу вам, мы обретаем подлинное видение и самих себя, и этого мира в свете правды Божией. Образ этого как раз и дан нам в сегодняшнем евангельском чтении. Человек был слеп, но благодаря действию благодати Божией через Христа им полученной, он прозрел, он увидел то, что он раньше не способен был воспринимать. Мир совсем другим стал для него. И для нас мир должен видеться только в свете божественной правды, в свете евангельской правды. А это возможно только благодаря жизни во Христе, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.